Доска почета.
Да, Коля был прав, действительно. Приятно, когда у нас такие бывают гости. Рады приветствовать канадского и писателя, и художника, дизайнера, и журналиста Дугласа Коупленда. Дуглас, hello.
Hello, Alexandra.
Yes, nice, we are on air now.
Okay, well, nice to meet you. Hello.
Yes, thank you very much for coming here. Ну что ж, я сразу поясню нашим пользователям. Дуглас появился в нашем городе и для того, чтобы выступать неким модератором, да, на фестивале гибридного искусства, ежегодная выставка гибридного искусства Lexus Hybrid Art, которая с 12 по 25 октября будет проходить в Манеже. Естественно, сразу у многих людей возникает вопрос. Все-таки сейчас, в октябре 2016 года, Дуглас Коупленд – это художник, это уже не писатель.
И здесь я предлагаю, пока Дуглас думает над ответом, нашему помощнику, кто нам помогает с переводом, зовут его Богдан Королёв, все-таки гарнитурку поместить себе на голову.
Да, я думаю, что будет так
удобнее. Тогда мы
будем
слышать вас гораздо лучше, Богдан. Да, продолжаем.
So?
Boy, I think that everybody is an artist and a writer these days. I mean, everyone's got a camera. Everyone writes emails like crazy. When people write emails, they actually do very good writing. They use their own voice. They use clever punctuation. When people take photos, they make art. They put it on Instagram. I don't know if those categories still exist anymore even.
Знаете, я должен сказать, что сегодня каждый является художником. У каждого есть прекрасный фотоаппарат, каждый пишет письма по имейлу, и, надо сказать, делает это очень достойно, с хорошей пунктуацией, с собственным, так сказать, голосом. Фотографии отправляет в Инстаграм, и таким образом грань между писателем и художником стирается.
Тем не менее, все равно есть художники, есть писатели, голосам которых действительно прислушиваются, которые могут что-то изменить. Насколько сейчас, вот в 2016 году, художник может что-то изменить в современном мире?
I think that the role of the artist in any culture at any time is to show people what's possible. We have all these things around us. We have pens, we have iPhones, we've got radio. What can you do with them? I think maybe the artist is out there looking at the possibility. Earlier, well, a year ago now, I was working at Google as artist in residence there in Paris. And a few interesting things came out of that.
Знаете, на самом деле роль художника в культуре главным образом заключается на том, чтобы открывать возможности. Сегодня у нас в руках находятся совершенно разные вещи. Смартфоны, мы сидим с вами в радиостудии. И художники, они как раз обращают взгляды людей на возможности. Знаете, год назад я работал художником-резидентом в компании Google, и это был интересный опыт.
Ну, тем не менее, вот вопрос остается вопросом. Сейчас, когда много происходит военных событий, в мире происходит какое-то безумие. Насколько нужен художник, и что он действительно может изменить? Потому что вот сейчас будет проходить выставка гибридного искусства. Для чего эти выставки нужны?
Гибридный часто завязан сейчас на другую историю. Гибридная война. Есть ли здесь параллель?
Exhibition, and today there is also a term hybrid war. Is there are there any parallels here? Is there any connection
to the
between the term hybrid art, hybrid war?
I think technically in this case it means simply electric versus gasoline, but I think in the broader term the word hybrid, is it the same in Russian?
Yes.
Okay.
Gibrid.
I remember I was growing up. I was born in 1961.
In Germany.
On a Canadian Air Force base in Germany. And I was always told that in the future, you'll have six different careers. And I thought, really? How would that work? You know, first you're this, then you're that, then you're that. What I think actually happened is that I have six different careers. They just all happen at the same time. And that was the one thing they didn't know back then. I look at, say, the people in this room I'm with right now, and I bet all of you know Photoshop. I bet you all know how to edit film. I bet you know how to edit soundtracks. I bet you probably know any number of programs. That if you get a job, say, at a magazine these days, they don't want to know, are you a good writer? They want to know, can you do typography? Do you know all the layout programs? So everyone's become a hybrid person these days. And I mean, I'm not trying to deflect attention away from me, but I think people need to realize that you probably are having five or six careers, you just don't realize it.
Знаете, технически, конечно же, термин «гибридный» в нашем случае, в случае выставки, относится к тому, что сочетаются электрические технологии и бензиновые. Однако в широком смысле гибридный, этот термин я, конечно, сейчас постараюсь пояснить. Я родился в 61-м году, вырос в Германии, и пока я рос, существовала такая идея, что в будущем у людей будет около 6 профессий. Это казалось совершенно невозможным. Однако сегодня, вот мы даже с вами сидим, и я уверен, что вы знаете, как пользоваться фотошопом, как править звуковые дорожки, как пользоваться другими программами. И сегодня при поступлении на работу люди, конечно же, хотят знать у вас, насколько хорошо вы пишете, насколько хорошо вы именно печатаете, умеете ли вы пользоваться компьютерными программами. И человек становится сам уже по себе гибридной персоной. Я не хочу, знаете, отразить ваше внимание, собственно, от своей личности, но скажу, что за свою жизнь, да, пришлось побывать в разной роли и испробовать 5-6 профессий вот именно в рамках понятия гибридный.
Но заметьте, Дуглас, эта история происходит помимо воли человека. Если он не будет уметь 2, 3, 4, 5 профессий, он просто будет неконкурентоспособен. Он не сможет заработать. Это не очень справедливая история, вам не кажется? 5 or 6 careers, it's difficult to stay competitive and
it's something objective that happens without your will. It's absolutely true.
Yeah. Что с этим делать, хочется понять.
What
can we do with that?
Well, instead of doing a lot of things, think about doing nothing. And this is a very strange thing in the year 2016. It is almost impossible to do nothing. For just to sit there in a chair and not read anything, not check your mail, not just thinking. And say, or maybe you're out in the park and you're sitting on a bench and people see you sitting there and you're not doing anything. It actually looks very suspicious. Like maybe we should arrest you. Why are you doing nothing? Nobody does nothing. I get sentimental for doing nothing, about doing nothing. I miss doing nothing, but I think it's impossible to do now. And I mean, I think anyone who's ever gone on a holiday and saying, you know what, I'm not going to go online, I'm not going to check email, and then 2 days later, it's like, oh my God, where's the internet cafe? It's impossible to do nothing. I think that's the reality in 2016. Even if you want to, you can't, because you're so wired to do have something, anything.
Дуглас абсолютно согласен с той ситуацией, что просто необходимо иметь 5-6 профессий, иначе сложно оставаться конкурентным в этом мире. Однако, что с этим делать, прозвучал вопрос. Да ничего. В 2016 году делать ничего очень трудно. Но вот попробуйте просто откинуться в кресле, просто не читать вашу почту, не отправлять эту почту. Скажем, вы сидите в парке, сидите на скамейке. Таким образом, вы начинаете выглядеть подозрительно. Люди, которые проходят мимо вас, они думают, он ничего не делает. Это очень подозрительно. Наверное, его следует арестовать. Знаете, вот лично я считаю, что испытываю некое сентиментальное чувство к ничего не деланию. Мне этого очень в жизни не хватает. Даже есть такая практика у многих людей на выходные взять и уехать куда-то далеко-далеко, забыть, что такое интернет, отключить телефон, а потом, о боже, возвращаются в понедельник и бегут в ближайшее интернет-кафе.
Можно ли к этому прийти?
Да, сразу вопрос.
Что нас ждет в будущем? Вы же футуролог.
So, what can we expect in the future? You are a futurologist. So, can we reach this moment when doing nothing becomes something normal?
Two weeks ago, I was in Munich putting in a show there, and was having dinner at a friend's house, and friends were there, and they all had, I'd say, about five children, maybe 7, 8, 9, 10 years old. And after dinner, one of them said, Dad, can we go watch our memes now? And what do you mean you didn't go watch memes? oh, sorry. Yes. There's water here. So the children went over to the computer, big screen, and they sat there and they watched this endless stream of, I guess you could fail videos of skateboard accidents, kittens, puppies, random things. And sometimes in the middle of it, something almost pornographic would come up, but then it would go away. And I thought, and there's no setup, there's no announcer, there's no connection between them. It was eerie. It was kind of spooky, actually, because I think the way that they look at the world is going to be very different than I am. My God. I mean, I think already with time, if you look at the Academy Awards from, say, 2 years ago, the two top contenders were Birdman, which is all shot in one continuous take, and then there's Boyhood by Rich Linklater.
Yes, yeah, 17 years.
Where the kid sort of grows up. And I realized that both of those movies, in both of them, the star of the show is time itself, and that I think we've almost started to look at continuity nostalgically. It's like, oh, remember when we used to be continuous? And now it's just something we pay for money and buy and look at on a screen instead of experiencing. That's a lot.
Богдан.
Sorry, Богдан.
Знаете, две недели назад я был в Мюнхене по работе на выставке, и одним вечером мы провели ужин, и в нашей компании были дети, где-то 5 человек, возрастом 9-10 лет, и в какой-то момент они спросили отца уйти посмотреть видео, стримы, и, знаете, они включили огромный телевизор, большущий монитор, и что они смотрели там, это как райдеры падают со скейтбордов, они смотрели на котят, они смотрели на щеночков, иногда там выскакивали картинки сомнительного содержания, но тут же они пропадали. Не было никакого ведущего, не было никакой связи между нарезками этих роликов. И я должен сказать, что вот эти дети в будущем, конечно, будут иметь совершенно другую картину мира, отличающуюся от моей, по-другому смотреть на мир. И, скажем, если сравнить мое поколение, то 2 года назад на «Оскар» номинировалось 2 фильма «Бёрдман» и «Бойхуд. Детство». И оба фильма в первую очередь концентрируются на времени. Они концентрируются на плавном течении и продолжительности действия. И я вот как раз чувствую ностальгию по таким моментам. Однако люди платят за то, чтобы смотреть на такие вещи, а не за то, чтобы их переживать.
И здесь, друзья, мы немножко нырнем в ностальгию по просьбе Дугласа. Прямо сейчас мы послушаем классику британского синти-попа. Группа сформирована в 78-м году, называется OMD.
И, кстати, Дуглас может как раз в это время ничего не делать, сидеть, и мы не будем ни в чем его подозревать.
Мы скоро вернемся, друзья, ждем ваши вопросы, не переключайтесь.
Доска почета.
Ну вот мы сейчас, у нас и продолжается прямой эфир, видим, как Дуглас Коупленд тоже оставляет о себе памяти айфона какие-то моменты нахождения у нас здесь. Действительно, возможно, пребывание в Петербурге не такое длинное, как, может быть, хотелось бы.
Скажите, пожалуйста, в Манеж кому приходить? Слово «Лексус» в названии выставки многих отпугнет. Кто-то скажет, что я не соответствую, я не пойду.
Obviously frightening effect, and some simple people would think that they do not suit to this place.
So I do want Dead Space here. Who would want to go? I would think that if you came to the show, you would enter it and you would think about the world slightly differently afterwards. That you would come away thinking about how things get made in our culture. You have artists make things, but there's the things that made the artist. There's the books they've read, the people they've seen, the skills that they've acquired. And the thing about new ideas is you never quite know where they're going to come from. And I think I've tried to create a situation at the Manege where hopefully your mind will just sort of like blow up, because there's choreography, there's acting, there's music, there's digital imagery, there's a sort of a logic behind the sequence of events that might surprise you. I was talking about where new ideas come from. I've been working and writing since 1991 now. In 1993, I was working at Wired magazine in California. And I go back to that time, and it was so primitive now compared to today technologically. But you look at, say, Bill Gates, who's the world's richest man, and he's very, very smart, and all of his best friends are equally as rich and smart.
Нам, мне кажется, имеет смысл Богдана пощадить чуть-чуть. Okay.
Let's Богдан translate. Mm-hmm.
Знаете, если обычные люди не будут приходить на такую выставку, то оно превратится в такое мертвое пространство. На самом деле, когда люди приходят на какую-то выставку, на какое-то шоу, они приходят за тем, чтобы что-то пережить и уйти с новым взглядом на жизнь. Mm-hmm. Узнать, как какие-то вещи создаются. Скажем, не только художник создает вещь, но и вещь создает художника. Художник приобретает какие-то новые навыки, у него рождаются идеи. И вот этот вопрос, где рождаются идеи, откуда они берутся, как раз-таки меня очень интересует. На этой выставке я постарался создать ситуации, которые, знаете, взрывают мозг. Там есть и хореография, и визуальное искусство, и звуковое. Мне там будет интересная логика и последовательность событий. Я уверен, они вас очень удивят. Опять же, говоря о новых идеях, да, это помогает рождать новые идеи. С 91 года уже я занимаюсь писательским трудом, а с 93-го также работаю для журнала Wire. И, конечно же, понимаю, что на каком примитивном уровне в техническом плане мы тогда были, какими простыми инструментами мы пользовались. Взять, например, Билла Гейтса, одинаково умного и богатого человека и живущего, собственно, в таком же окружении богатых и исключительно умных людей.
And?
So you have the richest, smartest men on earth all together, and do they figure out search engines? No. Did they figure out personal devices? No. There's everything, apps? No. And this is to say that new ideas come from everywhere, and all the money on earth still can't make you find the new idea. So you have to leave yourself open. And because ideas, from my experience, I can get an idea looking at the corner of that poster over there or whatever. But you have to be a little bit open and maybe a little bit confused. So I think that's the spirit. You should go to my show, maybe any show, really. I think that with art and in general, whether it's performance or visual work or music, the nice thing about it is that when you enter that situation, you know that there's a better chance of finding new ideas. I mean, you might find them in your house, but in a museum or a gallery, you know that there's a guarantee that something possible, something new could occur.
Знаете, вот эти люди, самые богатые, самые умные люди планеты, как вы думаете, из чего они черпают свою энергию? Из каких-то новых двигателей или из навороченных индивидуальных устройств или каких-то приложений. Знаете, деньги всего мира не смогут найти новую стоящую идею. Необходимо быть самому открытым. Например, будучи открытым и просто глядя вот в этот угол с постером, можно набрести на какую-нибудь гениальную идею. С другой стороны, также нужно уметь удивляться или быть смущенным. Какой, скажем, дух я проповедую. Вот на моей выставке или на любой, на самом деле, выставке искусство будет включать в себя и некий перформанс, и визуальные образы, и музыкальные образы. И когда вот вы оказываетесь в этой атмосфере, шансы того, что вы наткнетесь на какую-то новую идею, они растут неимоверно. Конечно же, и дома вы можете получить такую идею, однако, побывав в галерее или на выставке, этот шанс растет сильнее.
Мы с вами встречаемся в годовщину, в круглую годовщину, которая называется 47 лет Монти Пайтон. Эта история взорвала сознание многим. Вы нам говорите про взрыв сознания на вашей выставке. Это можно как-то соотнести. Это эффект близкий, это эффект полезный. И те, кто испугались от термина взорвать сознание посетителей выставки, как их успокоить?
Reassure them.
I have this belief that everybody around the age of 9, 10, or 11 probably saw a movie or a TV show that was too sophisticated for them or whatever, and that movie just scared the shit out of them for, I don't know, like a month. You didn't sleep and you're completely freaked out. For me, that movie was Lord of the Flies, the old black and white version. But I find with other people, it's like the Halloween movies or whatever. So before we continue, let me just ask these guys, what were the movies that scared the shit out of them?
Знаете, я вот уверен, что каждый в возрасте 9, 10 или 11 лет посмотрел в какой-то момент фильм или, может быть, сериал, слишком трудный для них, слишком сложный и одновременно пугающий. Пугающий в том смысле, что ребенок целый месяц не может нормально спать. Для меня этим фильмом стал «Повелитель мух», черно-белая версия. Или бывают фильмы какие-нибудь на Хэллоуин снимают. Но перед тем, как я продолжу, хотел бы спросить лично вас. Для вас что за фильм, что за вот сериал мог быть такой пугающий?
Citizen Kane.
Really?
Yes.
Wow.
Я в 6 лет зубастиков дико боялся. Я не знаю, как зубастики.
There was a movie like about creatures chewing matter back in the 1990s.
Oh, that was
Critters. Was that Critters?
It was a Stephen King movie, the Langoliers.
Critters.
Okay. So we're talking about getting your mind blown, right?
Yes.
So what happens is when you're young, you develop fears, and then the fears go underground. You fall in love with things, that goes underground. You have to keep quiet for school or for discipline, for society, and that gets buried inside you. And when you enter a mind-blowing situation, it's like suddenly all the things that used to frighten you actually become beautiful. They become aestheticized. And you can see that they're maybe not so frightening after all. And that also the everyday world can be unexpectedly beautiful as well. But I think part of having your mind blown is, you know, saying to yourself, well, what is my mind? I mean, who am I? What am I? And art is just a great way to deal with that question.
Знаете, возвращаясь вот теперь к вопросу о взрыве сознания, о взрыве мозга, нужно сказать,
главное, что у Богдана все еще пока хорошо, он не взрывается.
Нужно сказать, что в юном возрасте как раз формируются наши страхи, и мы их загоняем в подполье. Мы влюбляемся в какие-то вещи или в людей тоже в подполье, потому что сидим в школе и должны быть дисциплинированными, и прячем все это под парту. И, знаете, вот когда мы приходим к ситуации взрыва сознания, мы обнаруживаем, что это не так уж и страшно, что в этом есть своя красота и эстетика. Некоторые вещи перестают нас в действительности непосредственно пугать, и мы понимаем, что ежедневность, в принципе, тоже прекрасна, и в этой точке мы раскрываем для себя такие вопросы: что такое мое сознание, кто я, какова роль искусства в моей жизни и в моем сознании.
Can I add one thing here? That in Russia, when you say yes, you say da. Say
da.
Okay, so my name, just say Doug.
Doug.
Yeah. Douglas is too formal. So please, but say it there. Doug.
Doug.
Thank you. Try it.
Doug.
Doug. That's it. Yeah.
Douglas сейчас просит отрепетировать, как его зовут.
Как к нему правильно.
Близкий, да, правильнее.
Так и называют.
Да, ну мы теперь Doug. Уже близкие люди,
Douglas
естественно.
Слишком официально.
Да, Doug. Может быть, все-таки можно раскрыть секрет. Все-таки как писатель, вы сейчас работаете над чем-то? Всем известно, да? Вы были голосом поколения 90-х, с Generation X. Сейчас, что за поколение и что можно про него сказать?
And maybe you are working on something, and you could disclose what you think about contemporary generation. What can we
generation
say about
X
them?
Which
maybe.
Letter? X, Y, Z?
Yeah.
Generation Wi-Fi.
I think I've gone to China in the last few years quite a few times, and in China, they've had so much change so quickly that you have names like born in the 80s, born in the 90s, born in the 2000s. And apparently, and this is what I'm told, that the people from one decade can barely communicate with people from another decade because their brains are just so completely different. And I think that you see a much more concentrated an exaggerated example of generations happening there. At the same time, I think it's kind of embarrassing to identify yourself with a generation. That was never my goal, actually. And then after this, we'll continue talking about millennials, okay?
Mm-hmm. Okay. Знаете, последние 3 года я нередко бывал в Китае и наблюдал, с какой быстротой происходят изменения в этой стране. Конечно же, там живут люди, рожденные в 80-х, 90-х и 2000-х. И, знаете, общаться они, находить общий язык могут с большим трудом. У людей уже совершенно разные мозги, и вот Китай в этом контексте является прекрасным, концентрированным и, может быть, гиперболизированным примером того, о чем мы говорим, о связи поколений. Однако, знаете, идентифицировать себя с каким-то конкретным поколением всегда очень сложно. И сейчас я продолжу.
And so, I think everyone wants to talk about millennials. They're the new thing. And I've had a... There is definitely something different. And this is where I live. I'm from Canada. I do a lot of projects, and some of them involve a lot of people. And say on Wednesday is the deadline. Like, we have to have this done by Wednesday. And everyone's like, yay, and everyone's working hard. And then on Tuesday, like, someone won't show up. Brian won't show up. And where's Brian? Where, texting, phoning, where'd he go? Like, shit, how are we going to get this done? Crap. And then around 4 o'clock in the afternoon, like, hey guys, like, Brian, where were you? Like, oh, well, I needed a day for myself. I needed a me day. And I thought I'd go to the beach and play frisbee with my dog. And like, you sank an entire project because you owed yourself a me day? And like, yep. And they see nothing wrong with that. And that is spooky. And I thought it used to be one person, but it's actually every person I work with under the age of 26 or 27 has this tendency to put themselves first in the strangest ways. And I hope that's just Canada. Is it, I ask you, is that Russia as well?
Знаете, интересно поговорить о поколении 2000-х. Совершенно другие люди. Я буду говорить о Канаде, но, может быть, вы знаете, эта тенденция актуальна и для России. Я работал на многих проектах со многими молодыми людьми. И, скажем, такая ситуация. Среда, у нас дедлайн. Конец всех сроков. Да-да-да, все ребята говорят, что будет сделано, будем готовы. Вот. А во вторник вдруг обнаруживается какой-нибудь Брайан, который думает, что «Ой, что-то я очень устал, не смогу я, наверное, завтра поехать и сдать всю работу в контору, да, в среду». Вот. И в 4 часа дня в среду мы его набираем или пытаемся достать какими-то смс-ками и спрашиваем: «Брайан, где ты? Что такое? Почему тебя нет?» Он говорит: «Ой, знаете, мне очень понадобился день вот чисто для себя. И я решил взять свою собаку, поехать на пляж и покидать летающую тарелку». Что это такое? И для нас это критическая ситуация, а для него это, ну, ничего страшного, как бы ничего плохого не случилось. Это, знаете, очень пугает, очень странно, такая зловещая тенденция. И я думал, что будет такой Брайан один в моей жизни. А таких Брайанов очень много. И это практически все люди возрастом моложе 26-27 лет. И эти люди себя ставят, скажем, вперед каких-то дел общих, да, командных. И я не знаю, может быть, это не только свойственно для канадских молодых людей.
So, Generation Brian?
Yeah.
No.
Друзья, у нас есть возможность порадовать нашего гостя еще одной историей, которую нам напомнил.
Not a track.
Да, заодно узнаем лучшие музыкальные вкусы Дугласа Коупленда.
И мы все ближе к разгадке того логотипа, который мы видим на балахоне Дугласа. Сейчас бы трек называется «Метал» Гарри Ньюман, потом продолжение.
Доска почета.
У тебя, да, был вопрос? Или
мы можно повесили интригу про металл.
А, про металл, да. Ну, нам показал Даг, что у него на спине написано «Металлика». И больше 20 лет назад был концерт. И вот до сих пор...
Знаете, как у нас говорят? У нас говорят про известных людей, как там? Кирк уже не тот. Уже не тот. Металлика новая. Насколько это интересно? Когда что-то устаревает, ему нужно вовремя исчезнуть или можно до бесконечности продолжать о себе напоминать?
I think with Metallica, or any band really, is there comes a point where a band says, okay, we're retiring, we're not. And then I think that's the point where it's officially over. So if you come back later on and say, we're back again, and say, well, but it's different. It's like, it's not, you stopped. And I think that's maybe the difference. I think, for example, in like the world of furniture, if you buy an Eames chair 10 years ago, and then it went out of production, then they start making it again. The new one is not collectible. I think it's just the psychology of creative production. That's an expression. Okay.
Mm-hmm. В принципе, можно сказать о любой музыкальной группе, что люди приходят к моменту, когда они просто, скажем, уходят со сцены, ну, увольняются. И через какое-то время после этого официального окончания существования они могут вернуться, сказать, что вот мы снова на сцене, снова будем работать, но это уже будет другое. Вы же уже остановили свою работу, вы же уже распустили группу. Это, конечно же, вот можно проиллюстрировать еще таким примером. Скажем, у вас есть какая-то очень старая мебель, почти старинная. Какое-нибудь кресло, и его перестают выпускать. А потом компания вдруг снова возобновляет эту линию, как бы обновленную, да. Но такую вещь уже невозможно коллекционировать. Она не будет считаться, не будет иметь ценности такой, какую имела оригинальная вещь.
То есть это относится к Металлике. Она никогда не распадалась, надо заметить. Они всегда были вроде бы плюс-минус.
So, you can't say this about Metallica since they have never stopped.
There you go. So it's still relevant.
Именно, yeah. Still именно alive. Поэтому они до сих пор актуальны, до сих пор живы.
Хорошо, у меня такой женский вопрос. Я очень люблю книги Дага, в частности, «Мисс Вайоминг» и «Элеонор Ригби». Да, вот очень люблю книги «Мисс Вайоминг» и «Элеонор Ригби». Очень женские, они действительно о женских переживаниях, о женских страхах и так далее. Вопрос. Даг откуда это все знает? Это просто наблюдательность, это знание женской психологии или есть женщины, которые ему подсказывали такие вот истории и внутренний мир рассказывали?
The thing about writing, I've been writing for 26 years now, and some people say to me, well, all the characters in your books are white. And I say, no, they're not. In fact, I never give anyone in my books a race. And they, oh, so what that means is you wanted them all to be white, and then the reality was different. And the thing with characters is you can take, you can write a character almost without male or female indicators. And then at the very end, you can say female or male or, you know, black or whatever. As long as what they're talking about is solid or their ideas. And then after that, you can go in and add personal touches, which can come from anywhere in your life. I think I always like characters who, male or female, were trying to make sense of the world. Why do we believe in some things, not others? Why are we lonely? There's one character. Did you read Eleanor Rigby?
Yes.
Okay.
Yes.
Liz Dunn.
So it was my question. Okay. Because I read Miss Wyoming, Eleanor Rigby. It's for me. It's okay. Really, you know, inside of female brain.
Well, I try hard to be empathetic. I love dialogue. I listen to people when they talk. I listen to the rhythm of how they talk. And the last thing is what they're actually talking about. And I think for me, Eleanor Rigby in particular, she was just this person I really, really liked. You know, you finish a book and you write the end. And it's like all your characters are in a bus and they go off a cliff and they die. So I miss Liz from that book very, very much. But she's gone now. Mm. That's a lot to translate, sorry. Okay.
You missed the last point. You missed Liz?
Dunn, D-U-N-N.
It's Dunn. The главная героиня.
Знаете, я уже занимаюсь писательским трудом 26 лет. И за все это время я слышал такие отзывы, что все твои персонажи в книгах белые. Лично я никогда не задумывался о расе своих героев, но мне говорят, ну, наверное, ты хотел, чтобы они были белыми. Я, лично говоря, вот и, соответственно, помещал их в определенную реальность. Можно сделать такой эксперимент, не задумываться, мужчина или женщина главный персонаж, черный, белый или относится к другой расе. Самое главное — это идеи. Самое главное — это то, что вы выносите для себя, потому что вы вступаете в личный контакт с этой жизнью, написанной в книге. Что касается мужчин, женщин в своей литературе, я могу сказать, что очень люблю сопереживать. Мне очень нравится процесс диалога, ритм. И важно, окончательно важно не о чем люди говорят, а что, как они разговаривают. И вот говоря о Элеоноре Ригби, мне очень нравится этот персонаж.
Ну, вот, ее так не зовут. Эта книга так называется, Элеонор Ригби. Это песня Битлз.
Лиз Данн.
Да,
и вот Лиз Данн мне очень не хватает, поскольку там есть эпизод, где автобус срывается с обрыва вниз. Да, и вот, да, мне очень...
I actually had an observation while you were translating that The Beatles song, Eleanor Rigby, was on Revolver. I think that was the last album they did, 1970. And I remember hearing it across the street. My friend's mother had the album. And I remember hearing the song Eleanor Rigby and like, oh my God, she's like so sad and she died. And I realized what I was talking about earlier, the things when you're 8, 9, 10, 11, they go in very, very deep. And then later in life, I write a book called Eleanor Rigby. And it takes until 2016 in Russia for me to realize, oh, that's because the song affected me very powerfully at an early age.
Знаете, вот сейчас у Дагласа было такое откровение, наблюдение. Вот заговорили о Элеоноре Ригби. Я слышал эту песню напротив, через улицу, мама моего друга, когда нам было по 8-9 там, или 11 лет. Она слушала эту песню, и мне показалось, вот такая грустная песня, вот кто-то там умирает, и все так печально. И вот сегодня, 2016 год, у вас в студии, я вдруг осознаю, что... эта песня повлияла на то, что я в итоге написал книгу, которая так называется.
Давайте послушаем фрагмент этой истории. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people, where do they all
доска почета.
Ох, у нас остается не так много времени. Мы, наверное, да, некий такой блиц провернем с Дагом. Мы уже можем спокойно назвать его Даг. Как здорово. Даг. Не так часто появляются такие персонажи, как, например, Леонардо да Винчи. Все-таки, как вы думаете, Леонардо — это, может, все-таки пришелец?
Леонардо да Винчи, is he an alien? What do you think?
The real Leonardo da Vinci?
Yeah. Реальный исторический персонаж Леонардо да Винчи, yes.
Well, I think he was probably the last person on Earth who knew everything about the world.
Знаете, я думаю, это был последний человек на планете, который все знал об этом мире.
And maybe in that sense he was almost a godlike or a superhero.
Знаете, в этом смысле он был богоподобен или был неким супергероем.
But the thing is, people say technology is alienating. What's alienating in
Люди говорят, что технология, она становится такой отстраненной не от мира сего.
Okay. I mean, so in English the word alienating means alien, which can also mean from outer space or UFO. Or whatever, and I, because human beings made technology, it can only ever express our humanity. I love the idea that Leonardo da Vinci is from outer space, but he was human, and everything he did just made you fall in love with the world and the world of what can be and the world we live in. So he wasn't an alien, he was an artist, really, and the best artist, possibly the best that's ever lived. And you know, here we are 500 years later and we're talking about him.
Нужно сказать, что все-таки технологии создают люди. И технология приобретает человеческие черты так или иначе. Мне очень симпатична идея того, что Леонардо да Винчи пришел к нам из далекого-далекого космоса. Однако все-таки он был человеком, и человеком, позволившим нам влюбиться в этот мир. Он показал нам, каков мир, каким он может быть. Это в первую очередь художник. И вот сегодня здесь сидим мы с вами и вспоминаем то, что было несколько сотен лет назад.
Очень простой вопрос. Нас хотели проверить через вас. Ван Гог — это первый акционист, он себе отрезал ухо. В России и Петербурге есть такой человек, Петр Павленский, он тоже себе резал ухо. Зачем было сделано это? Ван Гогом?
Петр Павленский. Similar example.
И можно ли говорить, что Ван Гог — акционист?
So can we call Van Gogh a performer, not
auction is to make actions. Some actions.
Mm. Oh, poor Vincent Van Gogh. He had a horrible last 3 years of his life. He drank. His only food was cheese, a bit of alcohol, and he ate paint, which has cadmium, mercury, all these heavy metals in it. And he started to disintegrate. And oddly, this is when he painted his best work, was when he was completely falling apart. I just finished reading a book called Van Gogh's Ear, which finally tracked down the medical truth about his ear, which is that he basically took the whole thing, like sliced right off. But they think it was because he heard voices. He had some sort of mania, schizophrenia, maybe not. And he was trying to get rid of the voices. And sickness so often creates beauty. And I think that's a perfect example of, you know, flowers growing in manure. He goes crazy, but we get this amazing work. So I forget the original question. But that's my thinking about Vincent.
Whether we can call him a performer, like the one who...
A performer? Oh, no. No. Was that the question?
Yeah, probably. It's difficult to interpret exactly what they're trying to ask.
So should I go again, or...?
Yes, whether he was trying to provoke anyone with his actions by doing this.
Oh, Vincent? No, he lived inside his own head.
Yeah.
Absolutely, yeah.
Знаете, Ван Гог очень трагический персонаж исторический, и он питался сыром, потреблял алкоголь, даже ел свои краски, которые содержали кадмий, ртуть и другие тяжелые металлы. Это все начинало его физиологически разлагать. Он распадался на части. Что касается вот этого случая с отрезанным ухом, я недавно прочитал книгу, где анатомические подробности раскрываются, как это ухо было отрезано и так далее. И также упоминается в ней, что Ван Гог слышал голоса и таким образом пытался избавиться от этого. То есть это был клинический случай какой-то мании, шизофрении или какого-то вот реально медицинского сумасшествия. Однако вот такая ситуация у человека породила прекрасные картины, вот эти его цветы и так далее. Но если говорить о человеке, который является акционистом, пытается кого-то спровоцировать, то это не про Ван Гога. Он жил исключительно у себя в голове.
Так что у нас вообще больше ни одной минуты не остается. Последний маленький вопрос, если можно очень коротко ответить. Черный квадрат Малевича. Это просто гениальная разводка. То есть это типа...
Is it a genius trick? Or
Malevich?
Yeah. Malevich.
The painter?
Black
the
painter, yeah.
Square.
Недалеко от того места, где вы будете...
Is it just trick or it's a real art?
I love suprematism. I love Malevich's black squares and his reductiveness. It was very shocking back then. Like, a square is art, like, but it was art. And I mean, look at everything in our world now. Everything's perfectly rectangular, everything's square. He almost had a dream of the future, and it took the form of a square. So I think absolutely an artist, not a fraud.
Okay. Я должен сказать, что очень люблю вот этот супрематизм, ту лаконичную форму, которую они избрали. Конечно же, в то время это было большим шоком. Квадрат, может быть, искусством, как это возможно? Однако, возможно, у него было видение о будущем, что будущее будет состоять из квадратов. В принципе, сегодня, да, вот мы сидим, все в квадратах у вас.
Я вам рекомендую.
То есть это действительно искусство. Итак, с 12 по 25 октября в Манеже ежегодная выставка гибрид искусства, Lexus Hybrid Art, предвосхищение, конструктор будущего. И там же можно будет увидеть и работы Дугласа, так мы понимаем. И могут ли простые люди, придя на выставку, вас также увидеть? Или вы уже уезжаете из города?
Will everybody be able to see, or you are going to leave? Or are you going to leave only after the exhibition?
I'm leaving 2 days after the exhibition. By then, the public is... Oh, it's wide open to the public. And it's by the Hermitage. You can get new art, you can get old art, you can get everything all at once.
На самом деле Дуглас уезжает лишь спустя 2 дня после выставки, и он, в принципе, открыт для общения, как и открыта сама выставка. Там можно будет интерактивно в ней поучаствовать.
Здесь надо обратить внимание, Дуглас, собственно, я хотел это сделать, по поводу «Черного квадрата». Манеж же у нас рядом находится на Исаакиевской площади со зданием, где теперь сидит Следственный комитет. Нет, прокуратура городская. В этом доме жил Малевич. Вы выйдете из манежа чуть-чуть правее, и там увидите...
Малевич used to live not far away from the manege.
Really?
In a building that is that now houses National Prosecution Office.
No. Oh, okay. So you can go to see.
Well, is there a museum that specializes in early 20th century art in
Есть ли музей, который специализируется на искусстве начала 20 века?
Да, конечно, у нас музей, есть в Русском музее.
In the Russian Museum, there is a section.
Okay. Oh, I have one final question for you guys.
Последний вопрос от Дугласа.
Okay.
Уже от нас, okay. От Дугласа нам, отлично.
In St. Petersburg, you've got the canal.
В Санкт-Петербурге есть каналы.
And then there's these guys in the canal on the jet skis.
Есть ребята, and like,
so you want one?
Которые гоняют по ним.
And they're out there, they're trying to spray people with water. It's really... It's really funny. I love it.
Очень интересная вещь, мне это нравится.
Like, are they hired by the city to make the canals fun? Do they? Is that a job for them?
То есть это цель города сделать каналы объектом развлечения? Это прям целая работа проводится.
Нет, это у нас прекрасные сами они активисты.
No, these people on their own.
So they're just jerks.
В данном случае с нежностью.
Просто они очень такие странные, активные люди.
Итак, спасибо большое.
Но если что, если Дак хочет, мы сейчас бросим клич, ему пригонят тоже на один из каналов.
So we'll find such a vehicle for you if you want to try.
I would love that.
We will try to ask our listeners.
Please, best way to see
вы назначите место, где вы будете.
Может, на каком канале встречаемся?
И во сколько? Надо дать люфт, надо дать паузу. Давайте сделаем это не сегодня, а завтра.
So let's do that, for example, tomorrow. Just we need some time to find opportunities and resources.
I think Lexus might freak out.
Lexus будет очень завидно.
Окей.
Спасибо.
Если что, вы там, не знаю, днем будете завтра гулять по городу? Давайте уже закончим.
So if you are going to have a walk tomorrow in the afternoon, so
let's. Насколько примерно вы можете быть в центре города?
Great offer. And I'll wear a neoprene wetsuit.
Костюм, конечно, нужно неопреновый.
Дуглас сдал назад. Хорошо, окей. Спасибо огромное, мы говорим нашему гостю.
Да, напоминаем.
Дуглас Кэмпбелл-Коун был у нас
гостем. Да. It was a big honor for me.
И в конце, по просьбе нашего гостя, чуть-чуть New Order и немножечко Depeche Mode. Всем спасибо, было круто.